новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Город, на удивление, свободно едет. По вторникам обычно сложнее ситуация на дорогах. Прямо сейчас 3 балла, 4 балла нам обещают в 5 вечера, а потом 2 часа 5-бальных пробок и более серьезных пока, во всяком случае, в прогнозах нет. При этом в районе Варшавского шоссе МКАД красного цвета и в ту, и в другую сторону. Так не каждый день бывает. При этом внутреннее третье кольцо в районе Лужников — это серьезная пробка километров 3, а может быть даже и в 5, такое тоже бывает. Не каждый день. И между Новой Ригой и Волоколамкой нормального движения нет на внутреннем МКАДе. Так бывает довольно часто, но тоже не каждый день.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали почти 6,5 тысяч человек. Заговорили о необходимости эвакуации или возможных эвакуациях в Курганской области. Можно ли говорить уже о масштабе паводка в целом по стране? В чем причина и когда станет ясен этот общий масштаб проблемы? Первая тема. Вторая. В России может появиться Министерство по молодежной политике и воспитанию. Зачем такое? О чем пишут сегодня «Ведомости», ссылаясь сразу на 4 источника, близких к администрации президента. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Глава города Чебоксары Спирин досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Назвал это непростым решением, которое взвешенное и хорошо обдуманное. Второе. МВД только что опубликовало фотографию подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Речь идет о мужчине, который разыскивается, как сказано, за нападение на полицейских в подмосковном Щелкове. Нападение на полицейских произошло в воскресенье вечером. По другим данным, это произошло не в Щелкове, а в Черноголовке. И вот теперь, как говорят, разыскивается житель Москвы Василий Буряков. Принимаются меры к его задержанию. Именно фотографии Бурякова, цветная и черно-белая, опубликованы в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7 3 7 3 94 8. Первая тема у нас — тема паводков. В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали уже почти 6,5 тысяч человек. Среди них более 1,5 тысяч детей. Появились хорошие новости. Сегодня вода стала спадать в Орске. Пока несущественно, но, говорят, вполне заметно. ТАСС пишет со ссылкой на власти региона, что в целом по Оренбургской области в зоне подтопления более 10 тысяч домов, около 13 тысяч приусадебных участков. В данном случае речь идет о повышении уровня воды в реках Урал и Самара от 5 до 40 сантиметров. Параллельно приходят сообщения о том, что к паводку готовится Курган. Вообще, на сегодняшний день можно говорить о начале паводковой ситуации в целом по России, о самом ее развитии. И когда можно будет говорить о полном масштабе подтоплений 2024 года? Руководитель общественного экологического движения «Открытый берег» Сергей Менжирицкий к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Рад вас слышать.
Взаимно. Итак, новости из Оренбурга, вот эти предварительные новости из Кургана, все это уже показывает масштаб паводка 2024 года или пока нет?
А вы знаете, вот начнем вот с чего. Наводнение – это, ну, скажем так, паводок – это все-таки нормальная вещь весной, да, тем более в наших климатических поясах. Вот то, что произошло в Орске и дальше, я бы назвал так – тайна орского наводнения, потому что есть ряд вопросов, которые лично для меня, например, до сих пор не прояснены, и почему-то средства массовой информации и чиновники об этом молчат. Давайте просто коротко пройдемся по матчасти, чтобы наши слушатели понимали, о какой проблеме я говорю. Вот река Урал, она берет свое начало в Уральских горах, дальше течет с севера на юг, то есть вниз по карте. До Ортска, значит, примерно 400 километров. Вот эти 400 километров, это так называемый водосборный бассейн. То есть на своем пути река собирает все осадки, которые здесь образуются, ну, включая дождевые, снеговые и так далее. До Ортска есть лишь один гидрорегулятор этих потоков. Это Ириклинское водохранилище и плотина Ириклинской ГЭС, которая находится в собственности Интеррао. Ширина водохранилища в обычном режиме 4 километра, в период паводков 8 километров. В принципе, это вполне достаточно, чтобы справиться с любым паводком. И до сих пор это гидротехническое сооружение прекрасно с этим справлялось. Дамба в Ортске, которую прорвало, это лишь подстраховочное сооружение, оно рассчитано только на паводок местного районного масштаба. Понимаете, да? Дальше, понятно, вступают в действие весенние факторы. То есть снежная зима, бурная весна, снеговые вот эти массы тают, и все эти объемы талой воды одномоментно устремляются в реку Урал и наполняют Ириклинское водохранилище. Что, кстати, хорошо, потому что оно же у нас вырабатывает электроэнергию, ГЭС это, да? А дальше произошел сброс. Почему он произошел, я, например, не могу понять. Или намеренно, или случайно. Но то, что он произошел, факт. Все остальное, размыв дамбы в Ортске, это последствия, потому что, подчеркиваю, дамба в Ортске не была рассчитана на двойную перегрузку. Еще раз говорю, ключевой вопрос, что случилось, значит, в ситуации с водохранилищем Ириклинским и с его плотиной. Почему произошел этот сброс? Я пока ответов ни от кого не слышу. Все молчат, как воды в рот набрали, в полном смысле этого слова. Вот это вот главная тайна на сегодняшний день.
Хорошо, это что касается Ортска, тем более, что из Ортска сегодня есть уже хорошие новости, там уровень воды начинает падать вроде. Тем временем, сегодня приходит сообщение о том, что чрезвычайные ситуации, во всяком случае, режимы чрезвычайной ситуации из-за паводка уже введены в Кургане и Тюмени, то есть проблема все-таки начинает распространяться.
Смотрите, значит, это уже немножко другая история. Почему? Потому что все-таки глобальное потепление – это уже фактор, который никем не оспаривается, да? Вот у нас периоды аномальной жары становятся все продолжительнее, тают ледники, повышается уровень Мирового океана, происходит опустынивание когда-то цветущих регионов. В результате глобального потепления усиливается испаряемость, количество осадков годовых. И таким образом мы тоже находимся внутри этого процесса. Поэтому понятно, что такие бурные, значит, события весной у нас будут, видимо, повторяться все больше и больше. То есть нам нужно быть к этому готовым. Специалист любой скажет, гидрогеолог, значит, гидротехник, все люди, которые имеют отношение к этой проблеме, они скажут, что единственным способом все-таки обезопасить себя, это строительство гидротехнических сооружений, которые регулируют стоки, значит, водных объектов, рек и так далее. Вот. Вот еще раз говорю, Ириклинское водохранилище и ГЭС – это был гидрорегулятор. Он не справился. Почему? Это вопрос.
Вот как раз, раз мы вернулись к Ириклинскому водохранилищу и к системе, к проблеме Ортска, точнее. Вот смотрите, сейчас они говорят, и мы будем думать, что делать с дамбой. С одной стороны, ну да, можно, если все равно заливает, можно строить город Ортск в другом месте, но можно что-то сделать с дамбой. Но ведь, насколько я понимаю, тут главные проблемы не в том, что дамба разрушилась, а в том, что ее просто не хватило, и вода перелилась сверху.
Послушайте, дамба была рассчитана на определенную местную нагрузку, на местный паводок районного масштаба. Дело здесь не к дамбе, потому что никакая дамба не справилась бы с таким потоком, который образовался в результате сброса с Ириклинской ГЭС. Понимаете ситуацию? Вот об этом надо говорить. Почему произошел этот сброс? Вот главная тайна этого момента, да? Вот. А в принципе, еще раз говорю, нужно строить гидротехнические сооружения, регулировать водосборные бассейны, чтобы мы были готовы к любому паводку, к любому объему этих талых вод. Это просто должна быть соответствующая государственная программа.
Но то, что сейчас вроде как и государство существует, и наверняка программа какая-то подобная существует, но проблемы возникают. Причем проблемы возникают, насколько я понимаю, не только в Российской Федерации, но и в соседнем Казахстане. Оттуда тоже приходят тревожные сообщения. Это потому, что власти недостаточно внимательно к этому относятся? Или потому, что специалистов, о которых вы уже говорили, гидрологов, гидротехнологов, просто не существует и не хватает?
Вы знаете, системная проблема, давайте говорить правду, мы до сих пор живем за счет советского наследия. Потому что именно тогда были, значит, такие капитальные вложения в инфраструктуру, в том числе гидротехническое, за счет этих вложений мы до сих пор живем. А поскольку огромное количество, значит, скажем так, акционерных обществ, которые сейчас у нас занимаются этим делом, понимаете, цель любого акционерного общества – это извлечение прибыли. У них так в уставе записано. Они просто, на мой взгляд, не делают тех капитальных вложений в эти сложнейшие и, ну, скажем так, ресурсоемкие сооружения, которые должны делать. Поэтому я считаю, что эта отрасль должна быть просто национализирована, да? Вот, и этим должно заниматься государство 100%. Это слишком, это сложная и слишком ответственная отрасль, чтобы отдавать ее на откуп частникам. Вот ту приватизацию, которую делал господин Чубайс, РАУЕС, да, вот нужно сейчас, извините, значит, пересматривать и возвращать эти активы в собственность государства, чтобы государство выступало и заказчиком, и финансировало все эти вещи, потому что отдавать на откуп частникам нельзя. Вот частник у нас, который владеет Реквинской ГЭС, он, видите, вот как бы оказался не на высоте.
А вы уверены, что именно частник владелец Реквинской ГЭС?
Ну, как я понимаю, все-таки это акционерное общество.
Ну, так в акционерном обществе главным владельцем может быть и государство.
Ну, тем не менее, на мой взгляд, знаете, я сейчас должен разбираться, конечно, в том, кто там крутые эти акционеры, но поскольку все-таки, возможно, у государства там есть контрольный пакет, хотя я в этом не уверен, но, тем не менее, я считаю, что это слишком ответственная сфера, она должна быть на 100% в руках государства. Только оно может финансировать, потому что, понимаете, если акционерное общество озабочено, прежде всего, прибылями своих акционеров, оно не будет вкладывать те деньги, которые необходимо, а пора уже вкладывать, потому что износ этих сооружений гигантский. Вот. И эта проблема будет стать в полный рост и дальше, во время других паводков. Вот я вижу так ситуацию.
Я понял, спасибо. Владелец Реквинской ГРЭС — это АО «Интеррао Электрогенерация». Вот я посмотрел сейчас. А с нами на связи был руководитель общественного экологического движения «Открытый берег» Сергей Минжерицкий. Ваше сообщение. Ну да, теперь слушайте, какие государственные дороги были при Советском Союзе и сейчас. Ну так и там государственные все-таки дороги. Григорий, оказывается, у нас гидролог из Санкт-Петербурга, говорит, я учился на факультете гидрологии, специалисты по всем мокрым местам по профессии не работают, нас, гидрологов, не хватает, с нашего курса вообще никто в гидрологию не пошел. Ну и 530-й обещал нас, что называется, держать в курсе того, что происходит, в смысле паводка в Коломне, и он там живет, немного не в тему, но обещал, Коломна не утонула, снег и лед сошли, разлив в прерывах, в пределах нормы.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Газета «Ведомости» сегодня, ссылаясь на 4 источника, близких к администрации президента, пишет о том, что в России может появиться Министерство по молодежной политике и воспитанию. По словам одного из собеседников, министерство могут создать на базе Росмолодежи в результате того, что часть функций еще перейдет к ней и от Минпросвещения. Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание. То есть воспитание — вот главный вопрос, главная проблема, которая решается этим возможным реформированием ведомств. Инициативу называют разумной, тем более, что появляется отдельный национальный проект, который связан с детьми. Обсуждается еще и вопрос объединения Миноборнауки и Минпросвещения, но мы все-таки давайте остановимся на возможности появления Министерства по молодежной политике и воспитанию. Павел Краснорудский, председатель Российского союза молодежи, кандидат социологических наук и член общественного совета Миноборнауки, к нам присоединяется. Павел Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Зачем это нужно?
Ну, я считаю, этот вопрос давно уже назрел. Уже больше в половине субъектов Российской Федерации есть отдельные выделенные министерства или ведомства, которые работают с молодежью. Это, ну, на федеральном уровне. А тем более, учитывая то, что сейчас поручение президента есть разработать национальный проект «Молодежь и дети», то, мне кажется, все пазы сходятся к тому, чтобы все-таки наконец-таки у нас появился отдельный министерство.
Ну вот вы можете объяснить, ну вот есть Росмолодежь, ей бы все это делать, и пазл вроде сошелся давно, а вы говорите нет. Росмолодежи это типа не под силу, что ли, получается?
Нет, понимаете, дело в том, что Росмолодежь это федеральное агентство.
Так.
Дела молодежи. И статус агентства в он не позволяет работать в формате министерства. И, во-первых, во-вторых, у министерства, конечно, гораздо больше и шире полномочий. Если вы, наверное, знаете, что буквально недавно часть полномочий от Министерства науки и высшего образования сейчас перешла тоже в Росмолодежь. Таким образом, Росмолодежь с точки зрения своих полномочий уже стала гораздо больше, чем просто обычное федеральное агентство.
Вот это как раз следующий вопрос, потому что ведь могут возникнуть некие межведомственные трения. Так или иначе, Росмолодежи или Министерству по молодежной политике придется действовать на территории Министерства науки или Министерства просвещения. Проблем в этом не будет?
Вы знаете, вот как раз-таки, когда статус будет одного министерства и статус другого министерства, нам, мне, да, как руководителю молодежной организации, всегда было бы, наверное, выгоднее и, наверное, правильнее, чтобы министерство с министерством договаривались, а не агентство с министерством. Таким образом, мне кажется, всегда проще найти какой-то консенсус, когда молодежная политика в стране будет руководить именно министерство, задавать определенные тренды, а не агентство, которое по своей сути и по положению обязано исполнять выработанные кем-то решения. А так министерство будет иметь возможность самостоятельно вырабатывать политику в отношении молодежи и в дальнейшем находить пути для ее реализации. И на самом деле сейчас уже в этом направлении ведутся там предварительные шаги.
Смотрите, первое, что пишут люди, первые отклики обычно показательные, первое, что пишут министерство, это министры, а это рабочие места для кого надо. Новые министерства, новые люди, новые чиновники с хорошими зарплатами и льготами, значит, новые траты дефицитного бюджета.
Ну, это не так, абсолютно не так. На мой взгляд, министерство – это эффективность с точки зрения реализации, с точки зрения выполнения задач, которые ставит президент перед отраслью.
И как это может измениться, если это вот поднимется с уровня Росмолодежи на некий министерский уровень? Ведь будет делаться то же самое.
Ну, вы знаете, у нас страна Россия, она вертикализованная. И вот для нас, для сферы ГМП, для сферы государственной молодежной политики, когда есть на федеральном уровне... Я сейчас говорю вот как эксперт, и не знаю, как на самом деле дальше будет. Мы же знаем, что конечное решение в итоге принимается президентом, какое будет решение принято, мы потом узнаем из новостей. Вот, пока мы только предполагаем. Но для отрасли, конечно, министерство – это... Ну, хороший, уверенный шаг вперед.
Но когда вы говорите, просто я и пытаюсь понять, вот отрасль в данном случае, что это такое? Это молодые люди отраслью вы называете?
Это сфера государственной молодежной политики. Я считаю, что это отрасль, да.
Ага. Молодежная политика, государственная молодежная политика как отрасль, что это за деятельность?
Ну, это и, конечно же, воспитание, это и профориентация, это и... формирование ценностей, гражданственности, патриотизма. Нет, ну на самом деле это очень большой фронт работы и большая, так сказать, задача, которая сейчас стоит перед...
Но то, что вы только что перечисляли, это то, что должны делать сотрудники того же Министерства просвещения, то есть те, кто работает в школах, нет?
В том числе.
Получается, что учитель будет подведомственным и тем, и другим?
Но смотрите, Министерство сельского хозяйства. Мы же не можем сказать, что это Министерство сельского хозяйства отвечает у нас за село. У нас за село отвечает и Министерство образования, потому что там есть школа. У нас за село отвечает и Минпромторг, потому что там есть какие-то магазины, промышленность и так далее. У нас и Минсельхоз. Тогда тоже можно сказать, сельское хозяйство – это не отрасль, если по такой логике идти.
То есть, и как вот ваше объяснение просто понял один из наших слушателей, получается, что на равных условиях министерствам будет проще договариваться?
Я думаю, это как минимум. С другой стороны, у нас будет орган, который в целом, да, будет на своде всех этих вот активностей и всех задач, которые в том числе, там и Минтруда, кстати, в том числе распределены и по другим министерствам. И когда, на мой взгляд, это будет на одной линейке, но это будет как бы с точки зрения молодежной политики хорошим таким паритетом.
Скажите, с вашей точки зрения, как человека, который и в общественном совете при Миноборнауке, и главный председатель Российского союза молодежи, когда ждать такого министерства, если оно появится? Понятно, что мы узнаем из новостей, вы это уже сказали, но, на ваш взгляд, в мае ждать можно?
Но я думаю, когда будет формироваться новый состав правительства, тогда будут и сформированы новые министерства и ведомства.
И это в том числе может появиться уже в этом правительстве майском.
Я очень надеюсь, что это появится именно в этом правительстве.
Спасибо. Павел Краснорудский, председатель Российского союза молодежи, кандидат социологических наук и член общественного совета при Миноборнауке. Министерство непонятных дел все-таки предлагает назвать это министерство 530-е, очень размытое, говорит, отрасль деятельности. Ну и Николай 445-й предполагает, что и Краснорудский на повышение пойдет, если такое министерство появится. Ну а 831-й пишет, и тут вот, кстати, вопрос. За всю свою жизнь не видел ни одного проявления молодежной политики. Вы ничего не слышали там, я не знаю, все зависит, конечно, от вашего возраста, но какие-то молодежные слеты, некие молодежные движения, волонтерская деятельность. Вот все это с вашей точки зрения не проявление молодежной политики, когда и если это поддерживает государство. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну да, Геннадий 853 пишет, создадим министерство, и оно станет контролировать в школах уроки семьеведения. А Виталий 618. Разве за последние 20 с лишним лет уважаемые и достойные люди в кабинетах красного дерева не тратили деньги на молодежь, и каковы итоги? Ну вот, видимо, итоги в том, что надо создавать министерство. Деньги на молодежь тратятся, а, видимо, то ли их недостаточно много, потому что, наверное, на министерство будут выделять более серьезные средства, чем на ныне существующее агентство. А, ну, либо это недостаточно для того количества молодежи, которое мы имеем. 530-й, Леша говорит, пятилетний, я не видел проявлений молодежной политики за всю жизнь. Ну да, наверное, пятилетний Леша и не увидел бы проявлений молодежной политики. Человек, который дожил до молодежного возраста, как мне кажется, так или иначе должен с этой молодежной политикой сталкиваться. Ну, должен был столкнуться и теперь не может, не имеет права, не имеет возможности говорить, что он такой молодежной политики не замечал. Григорий говорит, вот фестиваль нашествия слышал, Кубана слышал, Рок над Волгой слышал, министерство не слышал. А вы читали во всех этих фестивалях? Вот там мелким шрифтом что написано. Вполне возможно, что министерство имело к этому отношение. Впрочем, какое министерство? Вы не могли слышать о существовании Министерства по молодежной политике и воспитанию, потому что пока еще оно не создано. Как мы предполагаем, создавать его будут только через месяц, даже чуть больше, чем через месяц. Виталий говорит, слышал про Селигер, даже есть знакомые, говорят, что это обычная попойка в лесах, но это только их мнение. 7373-94. Что такое молодежная политика? Что такое воспитание, которым бы занималась министерство. Для этого надо, чтобы существовало министерство, оно должно быть создано, и оно должно начинать воспитать. Или помогать начинать воспитать тем, кто работает, что называется, под этим министерством. Создание министров, согласен, только министрами должны быть 25-30-летние люди. Иначе никакого смысла нет, будет пропасть в непонимании. А вот тут тоже хороший вопрос. Это Саша 785 пишет. Но, то есть, понимаете, если человек, который сам не прожил, у него нет опыта молодежного, да? То есть он сейчас живет, и он начнет руководить этим проектом, не имея ничего, что называется, за плечами. Насколько это эффективно? Движение наше, в конце концов, было, пишет 530-й, а 618-й говорит, надо все-таки возвращаться к практике, которую обсуждали совсем недавно. Охлаждающих фраз не хватает. Да, мы принесем вам молодежную политику, сделаем даже министерство соответствующее, но итог может быть, как с комсомольцами в свое время. Про комсомольцев, я думаю, никому объяснять не приходится. В России может появиться Министерство по молодежной политике и воспитанию. Ведомости пишут об этом сегодня, ссылаясь на 4 источника, близких к администрации президента. Один из наших собеседников, председатель Российского союза молодежи Краснорудский, предполагает, что, возможно, министерство соответствующее появится уже через месяц. Далее новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. Все это в прямом эфире, обсуждаем главные темы. Прямо сейчас, да, вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
А прямо сейчас в движении посмотрим, что творится действительно на московских дорогах. Там трехбальные пробки. На удивление, для вторника город едет достаточно свободно. 3 балла прямо сейчас, 4 балла обещают на 5 вечера. И потом только 5-бальные пробки, как максимум на сегодня вечером, в 6 и в 7 вечера. Главная проблема — это МКАД в районе пересечения с Ленинградкой. Это третье кольцо в Лужниках, а также на севере между Савеловской и Рижской эстакадами. Ну и еще надо обратить внимание на юге, на Московскую кольцевую автодорогу в районе Варшавки, точнее, между Варшавкой и Липецкой улицей. Там нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Авторы документа от разных фракций. Депутаты ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия за правду», «Новые люди». С 2011 года, как утверждают те, кто разрабатывал законопроект, в 10 раз стало больше подростков, которые увлекаются вейпами. Каковы перспективы борьбы с вейпами в России? Первая тема. Вторая. «Локомотив». Это уже про хоккей. Стал первым финалистом Кубка Гагарина. Ярославцы обыграли Челябинск в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф. И теперь, соответственно, будут играть с победителем встречи «Металлург-Автомобилист». Как охарактеризовать хоккейный турнир этого года? Где Москва и чего ждать от финала Кубка Гагарина в 2024 году? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине. Москва участвовать не будет. Это заявление посольства России в Швейцарии. Опоздание 2 поездов между Минском и Москвой составит до 5 часов из-за обрушения моста. Это из срочных сообщений и сообщений из Центробанка. Срочное, но ежедневное. Курс доллара с завтрашнего дня 92.75. Курс евро 100 рублей 75 копеек. Курс юаня 12.80.
Поток. Успеем сказать главное.
Сама Варшавка, кстати, терпимо едет. Об этом нам пишет 790. И вы тоже можете писать, в том числе и по движению. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм — это для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Но это прежде всего по темам, которые мы будем обсуждать. Смотреть и слушать нас можно в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Первая тема у нас сегодня — борьба с вейпами в России. В Госдуме разработали законопроект о том, чтобы их, наконец, полностью запретить. Почему говорю «наконец»? Потому что борются с ними действительно очень активно и уже не впервые полный запрет вейпов, как кажется, обещают. Но вот теперь есть законопроект о таком полном запрете продажи вейпов в России. ТАСС пишет о том, что разработали документ делегаты от разных фракций: ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Правда, заметно отсутствие «Единой России» в этом списке. Но проблема есть. С 2011 года в 10 раз стало больше подростков, которые увлекаются вейпами. Электронные сигареты, как утверждают те, кто разрабатывает закон, зачастую пропагандируются как безопасная альтернатива обычным, а о том, что они наносят непоправимый вред здоровью, умалчивается. Врачи говорят, даже выделяют уже особое заболевание — вейп-ассоциированные повреждения легких, которое по симптомам и проявлениям напоминает пневмонию. Депутаты еще добавляют, что у тех, кто увлекается вейпами, формируется и некая никотиновая зависимость. В России уже, оказывается, есть, говорят депутаты, некоторые ограничения в этой области, но, как они утверждают, легко все эти ограничения обходятся. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе с табаком при Минздраве Российской Федерации. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно борются с вейпами, и, честно говоря, совсем недавно казалось, что к апрелю мы не будем обсуждать вопрос того, что их продажу надо полностью запретить. Но до сих пор запрета не существует. Перспективы как вам видятся?
Мы уже не первый год это обсуждаем, поэтому пока перспективы туманные, на самом деле. Как там у нас законодатели решат, собственно, так и будет. Ну, будем надеяться, что решат.
Ну, вот правильно. У вас есть объяснение, почему вот даже сейчас мы видим, смотрите, авторы документа — депутаты от самых разных фракций. Но, то есть, получается, вроде как есть общее настроение запретить, но запрета нет. Объяснение у вас есть, почему так?
Ну, во-первых, акцизные сборы, которые идут в бюджет сейчас, пока еще они, пока еще этот рынок в большей части, конечно, нелегален, но он обеляется все быстрее и быстрее, поэтому, конечно, это увеличивает доходы. И вот с этой точки зрения, может быть, как раз идут разговоры о том, что это для бюджета приносит деньги.
Угу. Скажите, но насколько... Во-первых, да, тут пока мы начали разговаривать, сразу несколько человек написали, вейпы — это не электронные сигареты. Вы понимаете разницу?
Разница, это, конечно, только существует сейчас только в таком незаконодательном поле, да, чем они различаются. Но вейпами обычно называют открытые системы доставки никотина. То есть там, где пользователь может сам контролировать состав жидкости.
То есть там, что-то, то есть, там где не стик, а жидкость.
Добавлять. Ну да, да. Там, ну, это не только жидкость, да, то есть пользователь может открывать контейнер, и он может смешивать там абсолютно разные вещества. То есть флакончик один купил, флакончик другой, два флакончика смешал. Вот это таким образом, да, вот...
И именно вот эта возможность, и вот кажется опасно именно эта возможность самому взять и что-то смешать.
Ну, это одна из опасностей, потому что не намного там, собственно, безопаснее это одноразовые электронные сигареты, которые очень дешевые, очень привлекательные за счет большого количества ароматизаторов и также несут риски для здоровья. То есть опасность открытых систем в том, что там действительно непонятно, как пользователь что намешает, и в том числе с помощью их употребляются наркотические вещества.
Да, но, понимаете, наркотические вещества можно доставлять, что называется, в организм совершенно разными способами. Не все же вещи, которые при этом используются, теперь запрещать.
Я согласен, но в этом случае идет действительно бесконтрольный, как бы, производитель, по сути, да, не контролирует состав потребляемой жидкости, потому что пользователь может намешать туда что угодно. И за счет этого, конечно же, вот в первую очередь открытые системы и опасны.
Угу. А как вы относитесь к предложению? Вот, например, один из наших слушателей, 201-й, пишет, надо, ну, параллельно, я так понимаю, понимать штрафы для тех, к примеру, чьи дети курят как обычные сигареты, так и вейпы. И если штраф для родителей будет серьезным, они будут строже следить, чем, в принципе, увлекается ребенок.
У нас уже есть, на самом деле, в законодательстве определенные нормы, да, там неисполнение родительских обязанностей в отношении табака и никотина, там есть и вовлечение в том числе, поэтому, мне кажется, здесь это сомнение вызывает. Вот этот подход.
Хорошо, тогда еще сомнение в вашем подходе высказывает один из наших слушателей, 13-й, который говорит, если бороться с вейпами, то это странная история, потому что на рынке 80% вейпы одноразовые, которые открыть невозможно. Ну а дальше есть лобби, которое просто кишка тонка у законодателей перебить.
Я вот поэтому вам и говорю, что не только вейпы, но и одноразовые электронные сигареты тоже, потому что именно они наиболее доступны подросткам. И за счет огромного количества обильного ароматизаторов они как раз очень привлекательны.
Именно хорошо, ну подождите, а взрослые, значит, раз это подросткам опасно, поэтому мы запретим всем?
Во-первых, знаете, сколько взрослых курит эти вейпы?
А вообще их это, кстати, отдельно. Да, это отдельная история про статистику. Давайте.
То есть мы говорим о 3%, которые взрослых, которые курят те или иные разновидности электронных систем доставки никотина, причем их количество не увеличивается. А вот с 2016 года в два раза увеличилось количество подростков 13-15 лет, употребляющих электронные системы доставки никотина. Поэтому, ну, здесь вот ответ сразу же ясен, да, для кого это все производится и продается. То есть взрослые просто не интересуются. Это все обман, то, что взрослые там переходят и так далее. Ну, какая-то часть, может быть, использует небольшая, но...
Ну, то есть абсолютно... и поэтому вопросы тут просто множатся по поводу того, что как можно запрещать вейпы, не запрещая сигареты, сигареты, мол, вреднее. Вот поэтому вы говорите...
Я вам скажу, нет, ни в коем случае не вреднее. А кто вам сказал, что вреднее?
Так пишут слушатели.
Это такой миф. Конечно, маркетинг табачных компаний изощренный. Вот людям сейчас наврали с три короба о том, что это менее безопасно. Но давайте скажем так. Курение сигарет безопасно? Безусловно. Но погибает ли от сигарет в первые 3 года кто-то курением? Навряд ли, да? То есть погибают, умирают преждевременно потом. А от вейпов умирают. То есть 70 человек, вот там в Ивале была вспышка, да, как раз. 70 человек погибло, 2000 оказались в больницах. У нас 2 человека в реанимации. Так о чем мы говорим? Как можно говорить, что что-то менее вредно? Это все маркетинг. Это все навязано.
Нет, вот, ну вы, если это навязано, лет, нет, если это навязано, тогда следующий вопрос. Тогда актуализируем вопрос, а что ж тогда запрещать вейпы, а не сигареты?
Отвечаю. Распространенность потребления сигарет у нас среди взрослого населения 18,7%, да, в 2023 году. Соответственно, по вейпам среди взрослых распространенность минимальная. То есть мы сейчас можем вывести продукт с рынка, пока он еще не приобрел катастрофические масштабы потребления. То есть предупредить. Сейчас минимальное потребление, мы можем предупредить дальнейшее распространение этих продуктов. Это абсолютно логичная, нормальная практика.
А со сигареты уже не успели, а это хотя бы можем
сигареты
попытаться.
Сигареты мы не успели, а, ну, понимаете, мы так иначе будем вечно бороться, потому что все новые и новые формы потребления никотина, абсолютно такие же вредные, будут появляться, и все будут кричать, что давайте там это все более-менее вредно. Нет, конечно, нет. Производители как раз нет, не
уходят. Тут вот смотри, этого. Я понимаю, но тут главный вопрос тогда возникает, ведь более серьезный. Мы понимаем, что опасно так же. Где? Я сейчас найду, кто-то из наших... Да, алкогазировка, фастфуд, простая газировка. Все ведь это опасно. Ну что, мы со всем этим будем бороться до конца, что называется?
Это абсолютно разные продукты. Это, во-первых, это продукт, который содержит никотин, который вызывает сильнейшую зависимость, сопоставимую с героиновой, и вызывает определенные последствия, в том числе... Огромная проблема для легких, там риск ХОБУ тот же самый на 75% увеличивается сразу, астма на 30% и так далее. Сердечно-сосудистая заболеваемость и так далее. То есть это продукты, которые, в принципе, должны в конце концов с рынка совсем уйти, и мы все это должны понимать и с этим должны смириться. По поводу питания, конечно, там работа тоже должна вестись, но на регулирование продуктов питания. То есть продукты питания – это все-таки пищевая продукция. Да, то есть там есть какая-то пищевая ценность. А в этих продуктах, которые потребляются, где содержится никотин, они никакой абсолютно пользы организму и чего-либо организму не несут. Это все навязанное.
То есть вы думаете, что люди сами... Вот им навязали то, что они это делают, и они это делают исключительно потому, что им это навязали?
Безусловно, большей степенью, да, потому что если вот мы сравним, например, Советский Союз, там курило... меньше 5% женщин. После того, как пришли транснациональные табачные компании...
Так они, может, попробовали просто?
Реклама, нет, была реклама, были выпуск женских сигарет и так далее. И распространенность там за считанные годы, там, период 10-15 лет увеличилась до 22%. То есть это все в большей степени мода...
А мужчин сколько курило?
Мужчин курило, кстати, много тогда.
Ну вот.
Среди мужчин была распространенность. Но, опять же, мы забываем о том, что... Тогда это не считалось еще, то есть тогда не было такого массива, да, вот этих медицинских данных, тогда не считалось, что это так настолько вредно, были предупреждения минимальные и так далее. Да. Вот после того, как сто тысяч там исследований у нас сейчас есть по поводу вреда, конечно, уже принимаются меры государством, и эта эпидемия сокращается, то есть количество мужчин уменьшается, и количество женщин курящих тоже уменьшается. Табачные компании из-за этого именно и забили тревогу, бежат там скорее, изобретают эти новые средства, чтобы новое поколение осталось никотинозависимым, чтобы они несли деньги, им несли деньги за продукт, который человеку абсолютно не нужен.
За который деньги потом несут и в бюджет, об этом тоже не надо забывать, об этом пишут наши слушатели.
Деньги потом несут, продают квартиры и онкологию лечат, да, вот это они делают, конечно.
Одни несут в бюджет, другие в такие клиники. Скажите,
все-таки... Денег не хватает. Тех, которые в бюджет несут, абсолютно не сопоставимы с тем, что тратятся на лечение заболеваний и последствий.
Несмотря на столь серьезный рост цен сигарет?
Абсолютно, потому что
хорошо,
несколько триллионов теряется. Ну, понимаете, трудоспособные люди не доживают, то есть приобретают инвалидность раньше.
Возвращаясь к исходнику, да, Виктор Александрович, возвращаясь к исходнику, вы говорили о туманном будущем этого законопроекта, о полном запрете продажи вейпов в России. Все-таки, на ваш взгляд, в 2024 году запретят, нет?
Ну, трудно заниматься такими прогнозами. Мне бы хотелось, но навряд ли.
Навряд ли. Спасибо. Член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков был с нами на прямой связи. В Государственную Думу разработали, в Думе разработали законопроект о полном запрете продажи в России вейпов. Сначала курят, как паровоз, потом пишут на радио в теме про пенсии, а мы, мужики, до пенсии не доживаем, пишет 618-й. Алкоголь, пишет Владимир, 172-й вреден, но что-то ведь не запретят. А 530-й вообще предлагает подумать про опыт Таиланда.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Еще одна тема. В Советском Союзе клей... Нет, давайте я даже не буду зачитывать то, что делали в Советском Союзе, а там большой список приводит 663-й, и он пишет, это потому, что просто был дефицит алкоголя и отсутствовали нормальные сигареты, хотя Минздрав и предупреждал. Я вот, кстати, не помню, когда начались эти предупреждения Минздрава о том, что хоть алкоголь, хоть табак опасны для нашего здоровья. Следующая тема. Тема хоккейная. Локомотив стал первым финалистом Кубка Гагарина. Ярославский клуб со счетом 3-0 обыграл Челябинский «Трактор». Это уже был четвертый матч в полуфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» выиграл серию до 4 побед. Счет был 4-0. То есть в сухую, что называется, обыграли челябинцев. В финале подопечные Никитина будут играть теперь с победителем встречи. Та пара еще не определилась. Там «Металлург» и «Автомобилист» будут играть. Команда из Ярославля во второй раз выходит в финал Кубка Гагарина. Тут важно понять, можно ли уже характеризовать... Это что? Это где? Это кто? Пишет 530-й. А вот это значит, вы не хоккейный болельщик. Хоккей – это довольно популярный вид спорта в Российской Федерации. Причем много лет уже довольно популярный вид спорта, в котором наша страна неоднократно добивалась серьезных, существенных успехов. Некоторые из наших спортсменов добиваются существенных успехов за пределами Российской Федерации в тамошних регулярных чемпионатах. Мы же говорим о собственных, существенных, заметных турнирах на территории Российской Федерации. Кубок Гагарина, безусловно, такой заметный турнир. Кто следит за ним? Как охарактеризовать этот турнир? Для СКА построили самую большую арену в мире, а не «Автомобилисту» продули. Что тоже правда, кстати. Или 842-й. Все равно «Авангард» самый лучший. Почему, вы скажете, 842-й так пишет? Потому что он из Омска, как и «Авангард». Скоро 12 апреля будут вспоминать Гагарина, пишет 618-й. А мы вот, видите, заранее начинаем вспоминать Гагарина, говоря о Кубке Гагарина, хоккейном кубке. «Локомотив» не тот, который, в котором игроки в аварию попали и погибли недавно. Вот вы понимаете, 280, конечно, это другая команда, потому что те люди погибли, но вот это вот недавно, не вчера это было. «Армейцы с Невы», пишет 859-й. «СКА Санкт-Петербург». Да, бывало и такое. Ну ладно, пока вы пишете о собственных впечатлениях, к нам присоединяется комментатор Первого канала Денис Казанский. Денис, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как охарактеризовать турнир Кубок Гагарина в 2024 году?
Ну, один из самых интересных, непредсказуемых, который был за последнее время. Если коротко, если развернуться, то...
Разворачивайтесь.
Очень здорово, что в этом году придумали перекрестный плей-офф. Мы, наконец, увидели те пары, которые никогда между собой в плей-офф не пересекались. И это добавляет, конечно, больше шарма и больше того, что мы любим, то есть неожиданных результатов.
Где Москва?
На периферии.
Почему?
Такое бывает, на самом деле, потому что, во-первых, ЦСКА столкнулся сразу с командой, которая, пройдя армейцев, превратилась немедленно в одного из фаворитов, это Ярославский «Локомотив», что Ярославль подтверждает уже в финале, уже ожидая своих соперников. Поэтому они попали сразу на фаворитов. У ЦСКА же после двух лет кубковых подряд, ну, наметилась некоторая такая тенденция к стагнации. Но к тому же там была очень долгая одиссея с Иваном Федотовым, с голкипером. На него поставили как на основного, но очень сложно было представить, что после командировки в часть он будет играть на том же уровне, как он выступал, когда защищал нашу сборную и когда ЦСКА выигрывал кубок. Это армейцы. Московские «Динамовцы», ну, тут тоже, на самом деле, и вратарская причина, и причина в травмах лидеров, но все равно мы должны отталкиваться от соперника, с которым они играли. А «Трактор» в этом сезоне был невероятно хороший и, собственно, вот показал. Да, сейчас они сгорели «Локомотиву», но весь плей-офф «Трактор» зажигал. «Спартак», тут самое было понятно, ну, опять же, на старте плей-офф команда разбалансирована. Очень любопытная атака, очень, ну, так, посредственная защита и хаос в вратарской линии. Поэтому объективно здесь все три московские команды вылетели досрочно, и в финале их не будет.
Чего ждать от финала? А теперь пока еще финал-то ведь не определился. С Ярославлем-то понятно, а кто второй будет?
Да. Ну, слушайте, тоже я бы так не загадывал. Мне кажется, что эта серия будет достаточно длинная, потому что очень разные по характеру команды «Автомобилист» и «Магнитка». С одной стороны, с точки зрения там, «Металлурга», это молодая, дерзкая. С другой, это опытная, и ну, для них тоже такой, это первый шаг такой в историю. «Металлург»-то бывал в финалах Кубка Гагарина. «Автомобилист» так высоко никогда не поднимался, но у них очень мощный состав. И по именам, и по структуре игры. Поэтому я думаю, что они затянут. Но в любом случае, какая бы команда ни победила в этой паре, я думаю, что фаворит финала – это Ярославль. Это абсолютно готовая команда для чемпионства. Топовый вратарь, пожалуй, лучший в лиге. Очень мощная оборона. Но, собственно, главный тренер Игорь Никитин делает ставку как раз на защиту. И ставка эта работает. И очень системная атака. Вот то, что Никитин когда-то делал с ЦСКА, теперь он провернулся «Локомотивом». И очень долго терпело руководство, потому что Ярославль никак не мог пройти такую серьезную стадию. Но вот теперь они созрели, и я думаю, что ну, они точно фавориты финала.
Спасибо. С нами на связи был комментатор Первого канала Денис Казанский. Сегодня играют, кстати, «Автомобилист» и «Металлург». Если кто интересуется, может посмотреть. Если кто не интересовался до этого, турнир действительно интересный. Есть смысл посмотреть хотя бы за финальными матчами. Один из этих пока еще полуфинальный матч серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Одна команда уже в финале. Это ярославский «Локомотив». А вот «Металлург» и «Автомобилист» пока еще не выяснили, кто из них конкретно пойдет, пока впереди Магнитогорск, но вот сегодня очередная игра, а вторая игра 11 апреля. Кто из наших слушателей следит за этим турниром? Казанский «Акбарс» вылетел, теперь не будет Кубка Татарина, пишет Григорий 859. Он же, кстати, показывает себя человеком, знающим в автомобилисте великий Зворухин, тренер. Написал Григорий 859. Насколько окупаем молодой хоккеист, пишет 530. Ну, вы знаете, разные молодые хоккеисты окупаются по-разному, как показывает, во всяком случае, канадское настоящее. Вот одного из хоккеистов, у которого теперь канадское настоящее, только что упоминал Денис Казанский. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь, чего вы ждете? Ну вот, Денис Казанский говорит, что однозначный фаворит – команда из Ярославля. Что думаете вы? Напомню, пока, во всяком случае, Магнитогорск идет на Ярославль, но «Автомобилист» пытается сопротивляться. У него еще есть шанс на это, на самом деле. Две игры. Сегодня в районе 5, по-моему, по Москве начинается эта игра, то есть буквально через одну минуту. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, как это было, с той точки зрения, что Ярославль выиграл у «Трактора». То есть московских команд на уровне даже полуфинальной серии не было уже ни одной. Ярославль обыграл Челябинск со счетом 4-0. То есть было 4 победы в сухую. В последнем матче ярославцы обыграли Челябинск 3-0. 7-3, 7-3, 94... Игорь говорит, 580-й. Я, если и болел, так в 70-е годы. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вам удачного эфира. Болельщик ЦСКА многолетний Александр из Москвы. Ну, так как моя команда уже не играет, к сожалению, за много-много лет, так рано закончили, буду болеть за «Локомотив» ярославский по двум причинам. Первая, тренер и несколько игроков играли раньше в ЦСКА, а вторая причина из-за катастрофы. Хочется, чтобы у них...
Поддержать команду после этого. Далее новости.